студии Олег Обухов. Здравствуйте. Продолжаем обсуждать актуальные темы этого часа. Сразу минус 3%. Банк России сократил ключевую ставку до отметки в 14%. Таким образом, регулятор ослабляет монетарную политику, давая возможность развиваться российской экономике более динамично в нынешних условиях. Тем временем опасения экспертов, что снижение потребления российского газа Европой безосновательны, так считает глава Минфина Антон Силуанов. С нами на связи кандидат экономических наук Александр Аршавский. Александр Юрьевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что послужило тому, что вот так вот резко была снижена ставка? Ситуация настолько серьезно стабилизировалась в экономике России?
Нет, ну, сейчас как раз идет пресс-конференция на Биолиной, где она все это объясняет. Угу. Но, понимаете, бывают периоды, когда ключевая ставка не влияет, не связана с состоянием на рынке. И она не влияет на состояние рынка. Вот сейчас сложилась, на мой взгляд, такая ситуация, что резкое повышение ключевой ставки до 20%, оно было необходимо для ликвидации финансовой паники на финансовых рынках, на блокировку спекуляции валютой. То есть это было вынужденное повышение, действительно, чрезмерное дело. Чрезмерной, и Центральный банк это неоднократно говорил, что это экстраординарное повышение. Ясно, что такая ставка не может существовать долго. Она должна доводиться до тех реалий, которые соответствуют рыночным ожиданиям. Резко снижать нельзя. Нельзя это делать ежедневно. Это делается только на заседаниях Совета директоров Центрального банка в установленные дни. Ну и сейчас постепенно Центральный банк пытается нащупать ту точку, когда ключевая ставка будет соответствовать ожиданиям рынка.
Александр Юрьевич, вот вы чуть выше сказали, что резко снижать нельзя, но тем не менее сразу минус 3%. Это можно считать резким или достаточным снижением ключевой ставки Банком
России? Это, на мой взгляд, это незначимо. Могли на 4% снизить.
Я просто слышал, что были прогнозы до 15% у экономистов, что Банк России на это отважится. Однако он все-таки до 14 это сделал, снизил.
Да. Да, понимаете, сейчас не те условия, и в пресс-релизе, который опубликовал уже Центральный банк, и самое главное в его прогнозе, который также сейчас уже опубликован, ничего позитивного нет. Падение по всем основным показателям и достаточно существенное. Поэтому кредитные отношения сейчас практически, ну, не сказать, что на нуле, но минимально. Что спрос на кредиты со стороны заемщиков резко упал. И не из-за процентных ставок, не из-за этого. Хотя это тоже повлияло, а из-за неопределенности, что никто сейчас из бизнесменов, мало кто из бизнесменов, из населения уверен в завтрашнем дне. Какой кредит тогда? Да, тут по любым ставкам брать не будут. И банки тоже боятся давать кому-то кредиты, не зная, что эти компании ожидают в будущем.
Александр Юрьевич, а давайте мы тогда для россиян растолкуем ситуацию. Что сейчас вот делать? Допустим, если кто-то собрался брать ипотеку, или кто-то собрался брать кредит, может быть, кто-то решил до лучших времен денежку положить на депозит. В каком случае, как себя лучше повести?
Ой, здесь нельзя давать общего какого-то совета, потому что все это всегда индивидуально. Если кому-то, смотрите, если так. Кому-то нужна квартира, так. Вот действительно нужна, жить негде, и он уверен в своем будущем, да, процентные ставки по ипотеке сейчас достаточно высоки. Согласен ли он будет еще так, жить так, как он живет сейчас? Да, в ожидании более льготных, более комфортабельных процентных ставок. Значит, это выбор человека. Что он хочет. Нести деньги в депозит, ну, у кого они есть, сейчас просто фондовый рынок практически не работает, то есть других мест накопления средств, кроме банковских депозитов, не существует. Банки достаточно надежны у нас. Вы понимаете, это все индивидуально. Поэтому сказать, что посоветовать слушателям, это всегда разговор с конкретным человеком, кого его состояние, ну, финансовое состояние не с точки зрения объема, а с точки зрения стабильности, уверенности. Вот. А если у людей оценка будущего неуверенная, то кто же посоветует брать им кредит?
Понятно. Александр Юрьевич, еще один момент хотелось бы уточнить. Вот есть заявление главы Минфина Антона Силуанова о том, что снижение потребления российского газа Европой никак не повлияет на государственный бюджет. Насколько, скажем так, действительно так будет, как заявляет российский министр, действительно опасаться нечего? Или все-таки есть какие-то нюансы, на которые стоит обратить внимание в ближайшей перспективе, чтобы учесть детали наполнения государственного бюджета?
Вы хотите, чтобы я давал советы министра финансов?
Нет, ваша точка зрения как эксперта.
Ну, смотрите, при существующих ценах на газ, ведь снижение потребления газа, снижение поставок газа в Европу действительно происходит. В небольших размерах, но происходит. Но это снижение продаж компенсируется высокими ценами. Высокими ценами.
Да тут, наверное, стоит еще напомнить, что для наполнения бюджета государственного, да, там цена нефти заложена, если я хорошо помню, где-то порядка $42 за один баррель, за одну бочку.
Побольше, побольше.
Даже побольше.
Побольше, да.
Ну, вот. А сейчас это... цены у нас выше $100, по-моему.
Но не забывайте о том, что опять очень многие потребители западные из недружественных стран отказываются приобретать нашу нефть. Угу. Спрос есть со стороны Индии. Китай тоже не заключает контрактов. Государственный китайский контракт. Три компании сейчас не заключили контракты с Россией на поставку нефти. Индия крупный потребитель нашей нефти. Вот. Но они требуют скидку к рыночной цене. По некоторым публикациям это скидка $20-30 с тонны, ну, с цены. Значит, то, что сейчас в Европе $100 за баррель, то, значит, мы им будем поставлять по $80-70 за баррель. Значит, ну, это компенсирует, может компенсировать падение закупок со стороны Европы. То есть Силуанов, наверное, считает, что баланс, денежный баланс, если и сократится, то не намного. И для бюджета, ну, опять, понимаете, как считать? Непроданная нефть или проданная по более низким ценам, это значит снижение налоговой базы у поставщиков нефти. Значит, бюджет получит меньше в виде налогов. Если сохраняется бюджетное правило, при цене отсечения выше средства аккумулируются ФНБ, то туда средств тоже поступит меньше. Но в целом, видно, считают, что такого существенного не будет снижения.
В том числе по отношению к российскому газу, правильно, да, понимаю?
Да, да, то же самое, потому что объемы потребления со стороны Китая небольшие. Мы не сможем, «Газпром» не сможет быстро нарастить, если будет спрос со стороны Китая. Не сможет нарастить свои трубопроводы в Китай. У «Газпрома» заводов по производству сжиженного газа, кажется, нет. Понимаете, но это лучше говорить со специалистами, экспертами в этой сфере. Они лучше описывают эту ситуацию. Кто-то крайне негативно, кто-то пытается найти сбалансированность во всех этих вещах. Это же рынок на самом деле не очень открыт, чтобы можно было сказать, кто. Ну вот, посмотрите, Сейчас «Газпром» отказал в получении денег нескольким европейским компаниям. Да, потому что, не знаю, хотели они оплачивать в рублях, не хотели. Перестал поставлять в Болгарию, в Польшу газ. Убыток для «Газпрома». Убыток. Убыток для бюджета. Убыток. Насколько это существенно, мы не знаем. Отчетности по этим вопросам нет. Поэтому так сказать очень... Я не возьму на себя какую-то ответственность, да, сказать, как это повлияет на бюджет. Хотя совсем недавно Силуанов сказал, а если раньше говорили о том, что бюджет дефицитный, то сейчас он говорит о том, что год сведем с дефицитом, там чуть больше триллиона рублей. Значит, все-таки какие-то потери у бюджета будут.
Ну, в любом случае, сейчас говорить о том, какие будут или не будут потери, рановато, потому что сегодня у нас на дворе еще только апрель.
Вот. Ну, я вам...
Да, да, я понял. Александр Юрьевич, спасибо вам огромное за вашу точку зрения. Очень было интересно вас выслушать. Напомню, на связи со студией «Радио Спутник» был кандидат экономических наук Александр Аршавский.